По переписи 1939-го общее население ЕАО составляло уже 108 тысяч. Однако количество евреев в ЕАО оставалось тайной, еврейское население Биробиджана продолжало оставаться низким. Будто бы еще сохранялось 18 колхозов, семей по 40-50, но и в колхозах говорили и переписывались с начальством по-русски. Да и что? Что мог стать для евреев Биробиджан? Спустя всему тому 45 лет израильский генерал Бенни Пелет выразительно объяснил, почему ни Биробиджан, ни Уганда не могли бы дать связи еврейского народа с землей. «Я просто чувствую, что не стал бы умирать еще за один кусок земли для России, за кусок Уганды или штата Нью-Джерси. Эту связь после тысяч лет разрыва дал снова Израиль». Миграция евреев в крупные города в 30-е годы не умедлялась. Еврейская энциклопедия сообщает, в Москве евреев по переписи 1926-го 131 тысяча, в 1933-м 226,5 тысяч, в 1939-м 250 тысяч. В результате массового переселения украинских евреев их численность в составе московского еврейства возросла до 80%. В книге о русском еврействе 1968 читаем. В 30-е годы до полумиллиона евреев числилось среди государственных служащих, порой занимавших видные посты преимущественно в хозяйственном аппарате. Автор сообщает также, что в 30-е годы и в индустрию включилось до полумиллиона евреев, занятых преимущественно физическим трудом. У Ларина мы видим цифру. Евреев среди индустриальных рабочих 2,7%, тогда получается 200 тысяч в 2,5 раза меньше. Приток евреев в ряды служащих постоянно нарастал. Это было связано как с массовыми миграциями в городе, так и с резким повышением образовательного уровня, прежде всего, еврейской молодежи. Евреи в массе жили в крупных городах, не испытывали искусственных социальных ограничений, и так знакомых их русским сверстникам, и, надо сказать, упоенно учились, тем готовя массовую структуру технических кадров для последующих советских лет. Вот статистические данные. В 1929-м евреи составляли 13,5% всех студентов высших учебных заведений в СССР. В 1933-м 12,2%. В 1936-м 13,3% всех студентов и 18% всех аспирантов, при доле евреев в населении 1,8%. С 1928 по 1935 число еврейских студентов на 1000 душ еврейского населения поднялось с 8,4 до 20,4, в то время как на 1000 русских было студентов 2,8, на 1000 белорусов 2,4 и на 1000 украинцев 2%. К 1935-му процент евреев-студентов превосходил процент евреев в общем населении страны почти в 7 раз, отличаясь этим от всех других народов Союза, а результаты переписи 1939 года исследователь сталинской политики относительно евреев Костырченко комментирует так. Ведь не мог же Сталин не считаться с тем, что на начало 1939 года из каждой 1000 евреев 268 имели среднее, а 57 – высшее образование. У русских, соответственно, 81,6. А как всем известно, значительные успехи в образовании позволяли после окончания высших учебных заведений и аспирантуры занимать социально престижные места в бурно развивавшейся в 1930-е годы советской экономике. Но вот в книге о русском еврействе читаем: «Без преувеличения можно сказать, что после ежовщины не осталось на свободе ни одного сколько-нибудь авторитетного имени в советской еврейской общественности, журналистике, культурной работе и даже науке». Это совершенно не так, и выражено именно с преувеличением и несоразмерным. Тот же автор, Григорий Арансон, в той же книге, двумя страницами позже, говорит обобщенно о 30-х годах, что евреи не были лишены общегражданских прав, продолжали занимать посты в государственном и партийном аппарате и в дипломатическом корпусе, как и в генералитете армии. Среди профессоров в высших учебных заведениях было немало евреев. Так мы вступаем в 1939 год. Москва говорила голосом народного артиста Юрия Левитана. Голос СССР, неподкупный вещатель нашей правды, главный диктор радиостанции Коминтерна и сталинский любимец. Целое поколение выросли, слушая его. Читал он и речь Сталина, и сводки от Софинформбюро, и что началась война, и что она кончена. С 1936-го Самуил Самосуд стал и надолго главным дирижером Большого театра. Михаил Гнесин продолжал творить в стиле общеевропейской музыки нашего века и в стиле так называемой новоеврейской музыки, сестры Гнесины, с успехом вести их училище, ставшее выдающимся музыкальным институтом. Балет Александра Крейна шел и в Мариинке, и в Большом театре, не миновал Крейн и симфонической рапсодии на слова из речи Сталина. Процветали и его брат и племянник Крейны. Выдвинулась во всесоюзную, затем и международную известность блестящая плеяда музыкантов-виртуозов. Вот лишь несколько всем памятных имен: Григорий Гинзбург, Эмиль Гилельс, Яков Зак, Лев Оборин, Давид Ойстрах, Яков Флиер. Сохранились с полным весом авторитетности много театральных режиссеров, музыкальных, театральных и литературных рецензентов, музыковедов. Прослеживая дальше культурную работу, как пропустить в 30-е годы и всеохватные достижения композиторов-песенников? Тут Исаак Дунаевский, один из зачинателей жанров оперетты и массовой песни в советской музыке, писал легкие для усвоения песни, прославлявшие часто советский образ жизни: «Марш веселых ребят» 1933, «Песня о Каховке» 1935, «Песня о родине» 1936, «Песня о Сталине» 1936 и многое другое. Официальная критика объявила эти песни воплощением мыслей и чувств миллионов советских людей. От него же и позывные московского радио. Дунаевский зорко не упускал и ступенек советской карьеры. Первый изо всех композиторов, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и первым же избран в Верховный Совет СССР в пресловутом 1937. затем получил еще и орден Ленина. И поучал композиторов, что симфонии советскому народу не нужны. Тут и Матвей Блантер, и братья Даниил и Дмитрий Покрасы, благодушно успокоительное «Если завтра война, как мы моментально разобьем врага», а еще раньше знаменитый марш Буденного. Еще же Оскар Фельдсман, Соловьев Седой, не берусь представить в полноте. Захватывая годы и позже, чтоб к этой теме не возвращаться, поэты-песенники Илья Френкель, Михаил Танич, Игорь Шафиран, композиторы Ян Френкель, Владимир Шаинский, не продолжаю. Миллионные тиражи, слава, гонорары. Но кто назовет этих деятелей культуры угнетенными? А ведь помимо песен талантливых, сколько ж они все настукали оглушительных советских агиток в оморачивание и оглупление массового сознания, и начиняя головы ложью и коверкая чувства и вкус. Или кино. Читаем в нынешней израильской еврейской энциклопедии. В 30-е годы от фильмов требовались прославление успехов социализма и элементарная занимательность действия. В выработке стандартов унифицированной и прямолинейно идеологизированной кинопродукции, консервативной по форме и навязчиво дидактичной, вместе со всеми кинодеятелями участвовали многие постановщики-евреи. О них, о многих, мы уже в прошлой главе писали, например, о симфонии Донбасса Вертова 1931, сразу за процессом промпартии. Эрмлер, встречный, великий гражданин, поднятая целина. Юткевич, встречный, шахтеры. Осыпанный почестями Михаил Ром, Ленин в октябре, Ленин в 1918 году. Арнштам, подруги, друзья. Трауберг, сын Монголии, год 19-й. Зархи и Хейфиц, горячие денечки, депутат Балтики. Заметно, что режиссеров в 30-е годы не сажали, а вот управляющих кинематографией, производством, прокатом арестовывали многих, а высоких чинов, начальников главного управления кинопромышленности Шумяцкого и Дукельского расстреляли. В кинорежиссерстве 30-х годов евреи составляли явное большинство. И кто же был угнетен? Одураченные ли зрители, кому душу прокатывали ложью и грубой дидактикой, или режиссеры-постановщики, создававшие фальсифицированные кинобиографии, ложноисторические и мнимо актуальные пропагандистские фильмы с их дутой монументальностью и внутренней пустотой. И еще добавляет еврейская энциклопедия сурово: необозримое число евреев, операторов и режиссеров занято в научно-популярном, учебном, а также в документальном кино, самой казенной области советского кинематографа, в которой ловкий монтаж позволяет выдавать подтасовку за подлинный кинодокумент, чем часто не брезговал, например, Кармен. Прославленный советский кинодокументалист, кинохроника гражданской войны в Испании, съемка Нюрнбергского процесса, юбилейно-прославительный фильм «Великое Отечественное», «Вьетнам», фильм о Кубе, три сталинских премии, «Ленинская», «Государственная», «Народный артист СССР» и «Герой социалистического труда». Упомянем еще и кинорежиссера Конрада Вольфа, родного брата аса советской разведки Маркуса Вольфа. Нет, официальная советская атмосфера 30-х годов была абсолютно свободна от недоброжелательства к евреям. И до самой войны подавляющее большинство советского еврейства оставалось сочувственным к советской идеологии, согласным с советским строем.